Вдохновение учит. Подкаст для тех, кто готовится к эмиграции, кто уже проходит интеграцию, но застрял в обстоятельствах и не знает, куда двигаться дальше. Ну и для всех тех, кто желает выстроить полноценную жизнь после эмиграции. Вдохновение и мотивация, обретая которые, ты начнешь действовать. И я его создатель и ведущая Юлия Корнелисон. Сегодня я говорю с человеком, за которым я слежу, можно сказать, с первых дней заведения своего собственного профиля в Инстаграме. Тогда я еще не думала вообще о блогерстве, но очень любила ее профиль. У нее очень минималистичные фотографии Амстердама. Еще тогда, далекие 5 лет или, не знаю, уже 6 лет назад, у нее было очень четкое понимание визуального ряда своей ленты в Инстаграме. А потом я подсела на ее публикации с кофе. Я помню, как она ездила в Лондон, в Прагу, в Москву, в Стокгольм, Копенгаген, где она только не была, и везде она посещала кофейные места. Мне казалось, что все ее путешествие крутится просто вокруг темы кофе и темы испробовать кофе. Тогда я тоже как раз заинтересовалась кофе, сама прошла курсы кофе-бариста, очень любила этот напиток и просто с таким большим удовольствием наблюдала, сохраняла все адреса, потому что я знала, что ее выбору можно доверять, она плохого не посоветует. Сегодня я говорю с Юлей Никитиной, которая основала не так давно, каких-то, наверное, полгода назад, концепт кафе «Кофе Самтайм», который уже успел стать хотспотом в городе Амстердам. Самое невероятное качество Юли – абсолютная уверенность в своем выборе. Приняв решение, она без лишних раздумий и сомнений идет к поставленной цели. Каким волнительным был тот период ее жизни, когда она решила из своей мечты сделать цель, а потом шла к достижению этой цели. Она очень открыто и искренне делилась своими переживаниями, всем тем, что встречалось ей на пути, какие барьеры, со своими подписчиками. Я это все читала, очень переживала, держала пальцы, потому что ее история была настолько искренней, открытой. Все мы, я говорю про ее подписчиков, знали, какова, насколько сильна любовь ее к кофе и насколько готова она к этому шагу, что ее кофе, ее кафе будет особенно уникальным. Что только она не прошла, чтобы наконец реализовать ту свою мечту, открыть кафе, кофе-кафе, спешиалити кофе, концепт-кафе в Амстердаме, которая, как я уже сказала, стала однозначно хотспотом этого города. В этом выпуске Юлия расскажет нам, конечно же, и про свою интеграцию в Амстердаме, и как это иностранцу открыть свое дело на чужой земле. Почему в Амстердаме можно жить, не интегрируясь и без знания голландского языка? Как дети становятся импульсом для изучения традиций и менталитета страны? Как жизнь в другом городе помогла закоренелому трудоголику замедлиться, научиться наслаждаться городом, жизнью и одиночеством? Как бытовые процессы превратились в ритуалы? И как она стала разговаривать с незнакомыми людьми? И о том, как смогла открыться миру и завести новых друзей. Встречайте!
Еще больше вдохновения, мотивации и советов по делу на тему интеграции и самореализации в новой стране ты можешь найти в моем блоге в Инстаграме по нику Lancoma.
Давай начнем с того, что я тебе задам по традиции уже такой короткий блиц-опрос, чтобы наши слушатели, кто с тобой не знаком, сформировали какой-то свой образ на базе тех ассоциаций, которые они сейчас получат с твоих ответов. Хорошо, Юль?
Конечно.
Самый вкусный кофе?
Colombia La Fortuna.
Окей.
Panama Geisha.
Кофе — это мужской или средний род?
Кофе мужской.
Морковный торт или чизкейк?
Чизкейк.
Где ты была 5 лет назад и чем занималась?
В самолете по пути в Лондон на переговоры с нашими клиентами.
Угу. И есть ли у кофе время? В смысле, когда его можно пить или нельзя пить?
И да, и нет.
Хорошо. И твое главное правило жизни?
Не сдаваться.
Хорошо. Давай сейчас перейдем к главному, к теме нашего подкаста. Это иммиграция и интеграция. Расскажи, пожалуйста, свою историю иммиграции. Когда она случилась? Почему? Какую проблему, может быть, решал переезд? И как вы пришли к этому? Как ты пришла вместе с семьей к этому?
Мой переезд случился 7 лет назад, 7-8, я немножко потеряла течение времени, где-то так. Uh-huh. И переезжала я несколько бездумно, я совершенно не готовилась, совершенно ничего не знала о стране, о городе. Я переехала из Калининграда в Москву по причине замужества, создала компанию в IT-технологиях, и просто очень много работала, и это было мое все ценное, что было в моей жизни. На тот момент это была работа, мне чего-то хотелось достичь. Даже материальный фактор, в принципе, меня очень мало волновал, мне просто хотелось в IT-бизнесе всем доказать, работать наравне с мужчинами, и в целом я работала просто без паузы и остановок днем и ночью до того момента, пока не забеременела.
Угу. Получается, ты переезжаешь вместе со своим мужем? Или же муж был в Голландии?
Нет, я переезжала вместе с мужем, но переезжала я уже позже. То есть сначала-то я забеременела, это было в Москве, и здесь у меня как-то факт беременности меня отрезвил, потому что сейчас я буду мамой, и я сразу задалась вопросом, хочу ли я быть мамой здесь, где я нахожусь. Это, то ли это мое место, Москва, могу ли я представить себя мамой в Москве? И в какой-то момент я поняла, что в целом у меня нет вообще ни друзей. У меня не было ни друзей, ни подруг. В Москве я была совершенно такой одиночкой. Все мои друзья и нетворкинг остался в Калининграде, куда я время от времени приезжала. И, естественно, сразу стал вопрос, что нет. Мамы себя в Москве я совершенно не вижу. Тогда следующим вопросом, соответственно, был, а где тогда?
А у тебя муж москвич? Ты поэтому
да,
переехала
он
в Москву?
Да, он москвич, и вся его семья такие серьезные москвичи в поколениях, которые никогда в Москву никуда бы и не уехали.
И сколько ты прожила на тот момент уже в Москве?
Получилось 6 лет. Да, 6 лет. Мне было 19, я переехала, 24 я забеременела. Но я беременность прошла вся в работе. У меня не было.
В Москве.
В Москве. Угу. Да, я рожала ребенка, я в Москве тоже. Совершенно я как-то бездумно провела свою беременность тоже, потому что я все время работала, и никому на работе я не говорила, что я в положении. Это для меня основной целью на тот момент была работа. Угу. Я совершенно не фокусировалась на том, что происходит со мной и там, с моим телом, и к чему я вообще готовлюсь. Когда София родилась в Москве, на следующий день я вышла на работу и продолжала работать с ней на руках, потом после в рюкзачке, пока не случилась моя первая командировка в Амстердам. Софии было 4 месяца, я прилетела с ней сюда, и просто мне вдруг стало хорошо. Это вопросы, которые витали в моей голове постоянно. Здесь мне вдруг стало быть комфортно мамой. В Москве я была сама по себе, с рюкзачком и с ребенком, а здесь я стала мамой. Просто это ощущение того, что это то место, где я должна быть, оно меня накрыло вдруг в первую секунду. Я сказала, окей, переезжаю.
А сколько длилась твоя командировка, что у тебя пришло уже такое явное понимание того, что это твой город и твоя страна?
Там было всего лишь несколько дней. Я была здесь, в принципе, здесь я просто почувствовала такое веяние своего сердца, которое мне сказало, о, это оно. До этого все было не то, а сейчас это оно. Просто было хорошо идти через Кондель Парк, смотреть на зеленых попугаев, не запихивать ребенка с коляской в трамвай, не торчать в пробках. Можно было просто быть, смотреть кругом, смотреть на таких же мам, которых оказалось здесь очень много. Мам, которые бегают в парке с колясками. Здесь это какое-то... Оно просто все разом, как цунами, меня накрыло в одну секунду. И на второй, на третий день я поняла, что все, это оно.
Я хочу здесь жить.
Я хочу здесь жить. И у меня всегда в жизни так получается, я очень мало думаю. Как правило, я из-за этого совершаю очень много ошибок, потому что я не вкладываю как бы длительный мыслительный процесс, и я сразу, о, оно, иду, беру, хватаю.
Но это тоже большое преимущество. Мне кажется.
Да, да, то есть это мои огромные плюсы, это все, что я выиграла в жизни, это, наверное, и как раз за это качество, ну и как бы и проиграла тоже.
Ну, хорошо, получается, у тебя командировка 4 дня, ты уезжаешь обратно в Москву, но у тебя уже есть явное понимание того, что Амстердам, да, мы будем говорить про Амстердам, не про Голландию вообще, а про Амстердам, это твой город и место, где ты хочешь жить. И ты приезжаешь в Москву к своему мужу, в свою компанию, и дальше...
Все случилось еще раньше, потому что мои партнеры как раз тоже в тот момент находились в Амстердаме во время командировки, и после конференции, которую мы провели, вечером за ужином мы подводили итоги, я им сказала, вообще-то я переезжаю, мне здесь нравится. У нас была зарегистрирована на тот момент компания тоже в Нидерландах у одного из моих партнеров, и, в принципе, им нужен был управляющий менеджер здесь, топ-менеджер. Не закрыта была позиция, они как бы долго искали, и меня просто автоматически перевели. То есть все решилось в тот же самый день, во время этой же самой командировки. То есть уезжала я в Москву уже с полным ощущением того, что я пакую вещи. Я уже возвращалась, собирая чемоданы.
То есть усилий тебе никаких не стоило, да? То есть как только у тебя возникла эта идея, что я хочу здесь жить, у тебя сразу же подвернулся шанс ее осуществить.
Абсолютно точно, да. И просто по клику. То есть у меня так все разделилось на до и после. И после этого ужина я уже как бы не жила там мысленно, а уже жила здесь.
Как отнесся муж к этому?
Тоже поддержал. Ему, в принципе, нравилась идея тоже переехать в Нидерланды. Тут же скочил учить голландский язык. Очень успешно. Поэтому и мы сразу стали включать мультики про Барбу Папу, Софии. Это было 5 месяцев. Мы решили, что надо приучать ее голландскому языку тут же, с первого дня. Купили ей, еще будучи в Амстердаме, Барба Папа игрушки, которые она потом очень долго, они с ней здесь пробыли. Да, и в принципе мы стали просто паковать чемоданы сразу же. К счастью, нам не пришлось заниматься документами. Из Москвы мне пришлось поехать в Калининград, потому что нужно было подготовить ряд документов, апостилировать документы. Мне адвокат, который находился в Нидерландах, дал список того, что нужно будет подготовить и им переслать. Поэтому мы поехали в Калининград к моим родителям, и где-то около месяца я занималась документами, собирала их.
А муж был до этого в Амстердаме?
Да, мы приезжали, сколько у нас здесь были партнеры, мы как-то прилетали, но так.
А, то есть, в принципе, это была не первая командировка в этот город, но именно когда ты уже стала мамой, тебя накрыло, и ты поняла, что это город там, где ты хотела бы жить. Хорошо, и получается, что ты месяц готовила документы, и через сколько после того осознания, что ты хочешь жить в Амстердаме, прошло времени до конкретного действия, да, до переезда?
Моя командировка случилась в сентябре. В октябре я начала готовить документы, и около ноября, ну вот середины ноября они были готовы. И визу MBV я получила 1 июня. Прошло вот сколько?
То есть полгода точно прошло.
Прошло полгода, пока рассматривали документы, пока мы ожидали разрешения, визу, пока все это готовилось. В промежутках мы немножко пожили в Италии. Я уже понимала, что я не хочу жить в России больше. Меня как отрезало. Я поняла, что я сейчас собираю вещи. Мы, собственно, их и собрали. А потом, когда нам дали ответ, я полетела в Москву, забрала визу.
Угу.
И въехала в Нидерланды, соответственно. Я приехала одна.
Да, расскажи вот поподробнее вот про свои ощущения, эмоции, когда ты приехала в Амстердам. Повторилось ли это ощущение, которое ты испытала тогда в этой командировке? Или, может быть, что-то ты стала замечать уже другое, что обычно не бросается в глаза туристам?
Моя вся жизнь, весь мой разум, сознание было все равно занято работой на тот момент. У всех как-то мало времени, наверное, мало осознанности выделяло на то, чтобы посмотреть по сторонам и, в принципе, понять, что вот теперь я буду здесь жить. У меня было базовое ощущение, что это оно, что все так, как и должно было бы быть, что все правильно, а как все устроено, я думаю, ну ладно, я разберусь позже, как-то я там пойму. Я сразу понимала район, в котором я хочу жить. То есть это был, в принципе, тот же район. Я останавливалась в Фондель-отеле, в свою командировку. Мне понравился Фондель-парк. И я решила, что вот как раз здесь, буквально вот в промежутке этих 2-3 улиц, я буду жить. На тот момент я очень плохо говорила по-английски. Я училась на переводчика в России, у меня был очень хороший письменный английский, я очень хорошо читала, но разговаривать, и особенно я совершенно не воспринимала язык на слух. Здесь меня немножко сковало такой паникой, как я вообще сниму квартиру, мне же нужно теперь со всеми разговаривать, не переписываться имейлами, а мне нужно теперь ходить и общаться. Но поскольку я была на таком позитиве, у меня вот эйфория от того, что так просто получилось. Я немножко почитала форумы, были сложные истории переездов, особенно воссоединение семьи, замужество, когда голландский супруг, дети. А у меня в итоге получилось так, что максимальное количество усилий, которые я приложила, это сходила в ЗАГС и попросила апостиль свидетельство о рождении. Я была очень рада, что все получилось легко. Я думала, ладно, дальше тоже, наверное, так же все будет просто. Мне казалось, что в этой стране все настолько просто. На тот момент я просто начала жить с первого дня. Я посмотрела, где находится супермаркет ближайший, где детские площадки, где взять велосипед можно купить в самый первый же день. К тому моменту я совершенно не умела ездить на велосипеде.
Даже так? Но в Амстердаме все равно в любом случае нужно переучиваться, мне кажется. Даже если ты умеешь ездить на велосипеде, там нужно навыки оттачивать долго.
Абсолютно. Конечно, там проехать 10-15 метров я все-таки могла, но так с детства с велосипеда на трех колесах. Но мне очень хотелось быть одной из них. Я тут же купила себе кепку. В Заре кепку, конечно, до сих пор вспоминаю. Такое флаффи пальто. Белая. Да, и просто начала жить, как-то так окунулась, просто нырнула, знаешь, научилась плавать, когда тебя просто бросают в воду, и ты плывешь в итоге.
А как было Софи, как ты организовала быт такую или материнскую роль для своей дочки? Ты ее отправила в садик. Что делал муж в этот момент? У него тоже была работа уже здесь, в Амстердаме, или же ему пришлось еще искать?
В итоге так получилось, что он и не работал, он помогал на каких-то проектах мне в моей компании, делал какие-то задачи, но в основном он взял на себя роль бэйби-ситера, отца с ребенком. Я, соответственно, взяла, я работала. Такой был мой.
Ну да, с одной стороны, в принципе, это тоже дает какое-то спокойствие, что ты знаешь, окей, я сейчас буду концентрироваться именно на бытовых вопросах, а не на том, что еще надо и про дочку подумать, чтобы ей было комфортно, да, и муж, который тоже весь в смятении и ищет, и думает, как ему обустроиться, да, то есть, в принципе, вы так.
Да, да, мы сразу решили, что он будет заниматься бытовыми какими-то вопросами. Наверное, сейчас уже, оглядываясь обратно, я думаю, что, наверное, мне стоило как-то заняться, может быть, садиком или... Ну, а поскольку, во-первых, я ничего не знала об этой стране и как здесь все устроено, вдруг свалилось огромное количество работы, дом, переезд, как бы, документы, хмейнта, налоги. Я дальше не стала попасть в садик, еще меня очень тревожило, как мой ребенок будет общаться на голландском, поэтому я думаю, ладно, до 7 лет посиди дома, да, там 8 отдам ее в школу, а там разберемся. То есть я все время думаю... Да, это...
Я смеюсь, потому что в Голландии-то уже в 4 надо идти в школу, это для тех, кто не из Голландии, слушателей. Ага.
Да, как раз это так и случилось, потому что я думаю, ну вот у меня есть сколько там, 5-6 лет, выучим, все мы выучим язык, получим голландские паспорта, и вдруг, когда Софии исполнилось 3, нам пришло письмо о том, что вам нужно подавать на школу, это вообще-то лотерея здесь, а через год ребенку в школу нужно пойти. Но я получила это письмо, прочитала, думаю, а, наверное, это кто-то раньше здесь снимал квартиру, они что-то тут благополучно выбросила. То есть я на тот момент, первый год, я просто наслаждалась тем, что я могу кататься на велосипеде. Теперь мы уже говорим передвигаться, использовать велосипед как транспорт. А на тот момент казалось, что ты катаешься и смотришь по сторонам.
То есть ты совмещала приятное с полезным, да? Приятное — это наслаждаться тем, что тебя окружает, своей новой страной, своим новым домом. А полезно — работала, да, то есть выполняла свою работу, свою, жила по своим ценностям, да, хотела самореализоваться в новой стране. И получается, вот ты говоришь, что сейчас ты уже жалеешь, что ее не отдала в садик, а почему ты жалеешь?
Очень многие вещи потом в школе, уже после, я поняла, что родители в целом, все, многие не перестают работать, то есть нет такого трехгодичного декрета и... В принципе, понятие мамы в декрете, поэтому детки с года точно ходят в садик, как-то интегрируются сразу, даже, наверное,
вместе с родителями,
вместе с родителями и со своей возрастной группой, и как бы они менее, наверное, привязаны к родителям на тот момент, потому что поскольку София постоянно была с одним из родителей, она была дома, поэтому, когда она начала школу в 4 года, ей было сложнее понять, как все устроено. Она не знала никаких голландских песенок, которые они пели в группе. Никто из нас не знал, какие здесь праздники существуют. То есть вот эти вот, ей, получается, было чуть больше года, когда мы... переехали. И в 4 началась школа, то есть вот эти вот 2,5 года прошли, конечно, очень прекрасно, мы все наслаждались городом, но мы совершенно не интегрировались, мы не занимались вопросом интеграции. Поэтому все сюрпризы, которые пошли после, вызывали у меня страшную панику и, наверное, истерию в какой-то момент, когда ты осознаешь, что это просто на тебя валится, а ты к этому не готов. Как бы информационно, в первую очередь.
То есть, получается, вы 2,5 года, если считать до возраста поступления Софии в школу, да, до 4 лет, те 2,5 года после вашего переезда не занимались интеграцией. То есть это вполне возможно, живя в стране, в новой для себя стране, в Амстердаме, это вполне возможно, да, что интеграция тебя как бы обходит стороной, и тебе комфортно жить в стране, в принципе, ну, на том уровне комфортно, да, на котором... тебе в данный момент расположена твоя фаза жизни.
Да.
То есть в Амстердаме это вполне возможно.
Да, абсолютно. Насколько интернациональный город, плюс контрактники, которые приезжают и уезжают, то есть это огромная текучка кадров, которые не остаются здесь, которые не переехали сюда как в свой дом, они приехали выполнить работу, контракт, и они знают, что через несколько лет они уедут. Из-за этого как-то не создается такое ощущение, что ты приехал, и теперь ты здесь, и ты с ними. Постоянно приезжал кто-то новый. У нас в компании постоянно сменялись люди, которые заканчивались контракты, они уезжали. Да, абсолютно возможно какое-то время, наверное, до как раз школы, просто жить своей жизнью, продолжать жить в своем маленьком мирке.
То есть, наверное... людям, которые приезжают без детей, да, то есть или одиночки, или, может быть, просто парами, вполне, в принципе, реально прожить 5-10 лет без этой интеграции, потому что жить просто в своем таком клане, клане экспатов, и да, не замечать, что уже происходит вообще в стране, и почему-то здесь тут резко все в оранжевом ходят вокруг. Что такое? А, понятно.
Да, абсолютно, абсолютно. У меня до сих пор есть мои бывшие коллеги или знакомые, которые не учат язык за отсутствием необходимости. У них нет детей, они ходят на вечеринки, мероприятия, музеи, они общаются со своим маленьком мирке, совершенно не интересуются ни голландцами, ни их культурой и историей, больше адаптируют, наверное, город и его возможности под себя. Я думаю, что в других городах, конечно, немножко другая история. Опять же, другая история, если ты хочешь открыть свой собственный бизнес, тогда все меняется. Если ты работаешь в компании, у тебя фиксированная задача, поставленная задача перед
тобой. У тебя есть язык коммуникации, наверное, да? То есть там или английский, или русский, если какие-то есть русские корни в компании. Получается, вы 2,5 года жили и наслаждались этим новым окружением, страной. Абсолютно. Ну, было ли что-то, что, может быть, все-таки давало какую-то почву для сомнений, что все-таки правильно был сделан выбор или нет? Потому что ты очень быстро приняла решение о переезде. Не было ли у тебя таких моментов, когда ты думала, о, все-таки это было очень слишком поспешным решением? Вот как ты сказала вначале, что ты очень часто не думаешь, берешь и делаешь, а потом у тебя возникают какие-то ошибки. А вот на этот раз, или что касается твоего переезда, решения о миграции, это релевантно, или же здесь вообще у тебя не было никогда сомнений о переезде, о том, что ты сделала правильно?
Абсолютно никаких сомнений не было. Было очень классно. Сомнения пришли после, когда я открыла свой бизнес.
Да, давай тогда поговорим поподробнее.
Там встали вопросы. Да, а до этого это был совершенно прекрасный розовый период. Даже погода меня совершенно не смущала. Ребенок не ходил в школу и в садик, поэтому мне нужно было вставать в 7 утра и под дождем нестись куда-то. То есть это был прям очень райский уголок. На тот момент я обожала голландцев, видела исключительно позитивные стороны, потому что я с ними, по сути, не общалась. Как бы мне не нужно было строить какой-то свой нетворкинг. У меня появились друзья после такого отсутствия дружбы в моей жизни.
А вот расскажи, как ты их нашла? Вот если тебе даже, ты говоришь, в Москве у тебя не было друзей, хотя вроде бы, что там, свой менталитет, своя страна, язык, все друг друга понимают, ну, на таком культурном уровне. А сейчас в Амстердаме у тебя, получается, ты говоришь, появились друзья. Вот что ты делала для этого, или что изменилось, или что поспособствовало этому?
Во-первых, изменилась я, потому что мой фокус сменился с работы на мое окружение и на то, что происходит вокруг. Я на самом деле стала какие-то делать маленькие ритуалы в течение дня. У меня появился Инстаграм, я увлеклась кофе, и у меня появились такие мои моменты в течение дня. Я стала смотреть, во-первых, по сторонам, получать удовольствие. С Москвы я переехала из маленького города Калининграда и переехала в Москву, и все время себя чувствовала там чужой. Я вот тут такая из почти деревни приехала. А когда ты приезжаешь из Москвы в Амстердам, ты приезжаешь в город меньшего объема, все на виду, и мне стало очень комфортно с самой собой. Если честно, очень много времени проводила наедине с собой на тот момент. Гулять в парке. Здесь не было шумно. Здесь вокруг были прекрасные, милые кофейни, красивые люди, прекрасные дети, семьи. Очень располагающая атмосфера к тому, чтобы созерцать. Я стала ходить на йогу в студии рядом с домом. У меня появились вот эти все маленькие
радости жизни.
Радости жизни, да, которые у тебя находятся в паре минут ходьбы от дома, или это 5 минут на велосипеде. Я стала, наверное, более открытой к миру и к людям. И тут же у меня появился как раз-таки интерес к кофе. из-за всех этих прекрасных кофеин. Во-первых, кофе, соответственно, после России чувствовался по-другому. И я стала наблюдать вокруг, какие люди приходят в кофейню. Потому что в Москве мне было совершенно неинтересно на третьей стороне. У меня такой был консюмеризм, поехать в Ашан, набрать тележку продуктов на неделю, разложить все по холодильнике, приклеить наклейки, что на какой день. А здесь вдруг все эти процессы, такие бытовые, превратились в ритуалы. И я стала ходить на рынок и получить огромное удовольствие от рынка, от того, что я просто стала выбирать все эти томаты и стала с людьми разговаривать. Я стала говорить, какие помидоры, господи, они же как пахнут.
Ага.
И таким образом...
То есть замедлилась, просто, наверное, даже, да?
Да, поскольку я, в принципе, стала говорить.
Ага.
И стала знакомиться с людьми на улице, в кофейнях. Так просто как-то неожиданно вдруг открыла для себя другую сторону своей коммуникабельности. И у меня стали появляться сначала просто знакомые, регулярные посетители кофейн, соседи, с которыми мне постоянно хотелось поговорить и поделиться тем, что меня восхищает. Я им говорила, какая прекрасная погода! А где взять такой прекрасный дождевик? Потом...
То есть тебе стало уже комфортно, ты себя чувствовала в стране... Ну, в принципе, тебе с самого начала было очень комфортно, и ты этим полностью пропиталась и стала излучать и делиться этим с людьми.
Да, и с окружением. И так я познакомилась практически сразу после переезда с Полиной Вирашниковой, Палабур. Палабур, Палабери. Да, Полина стала моим первым другом здесь, в Нидерландах. Мы с ней, естественно, пошли в кофе. Первый раз познакомились в кофейне, набрали тюльпанов. И, в принципе, вот это был мой такой первый настоящий реальный человек вдруг, который из Инстаграма очень быстро перешел в мою жизнь. И просто стало происходить, что таких людей стало больше и больше, и сейчас их очень-очень много. И я очень благодарна, на самом деле, Нидерландам и Амстердаму именно за вот эту мою сторону, что она смогла открыться здесь.
А это обращение направляю человеку, который уже успел полюбить подкаст «Вдохновение учит» и проникся моей миссией помощи людям в интеграции. Если тебе нравится подкаст «Вдохновение учит», и ты хочешь, чтобы этот проект развивался и приносил еще больше пользы, то ты можешь сделать свой вклад в благодарность в его будущее. Стань патроном подкаста. Поддержи мою творческую инициативу, чтобы она обернулась еще больше пользой для тебя. На платформе patreon.com я создала страницу поддержки подкаста, через которую ты можешь сделать свой вклад. Уже начиная от $3 в месяц, тебе откроется эксклюзивный доступ в проект для комфортной интеграции «Вдохновение учит». Участие в чате «Вдохновение» с моей поддержкой, еженедельные подарки, влияние на участников подкастов, возможность первым узнать о гостях и задать им свой вопрос. Ну, например, тебя всегда интересовало открытие своего бизнеса в Нидерландах. И я иду разговаривать с этим человеком, чтобы расспросить и узнать все тонкости и задать именно твой вопрос, который тебя так сильно волнует, но который тебе некому задать. Вот именно поэтому и родилась идея поддержки этого проекта. Ты даже можешь войти в подкаст со своей историей. Будешь получать доступ к эксклюзивным полезным выпускам от инсайдер своей области, которые доступны только для патронов. Смотри за кулисы жизни подкаста. Ну и самое главное, став единомышленником вдохновения, ты станешь почетным гостем живых встреч в Нидерландах для брейнсторм-сессии на тему самореализации, а также группового коучинга в интеграции. Ну а если ты только готовишься к переезду в Нидерланды или какую-нибудь другую страну, и ты знаешь, что ты столкнешься с интеграцией, то каждые полгода я буду собирать единомышленников вдохновения в Москве для поднятия тем подготовки к иммиграции, а именно все, что касается психологической и ментальной подготовки к этому важному шагу и очень особенному в жизни. Переходи на страницу patreon.com/learnforinspiration и поддержи меня в этом важном проекте.
твоя любовь к кофе, получается, родилась уже в Амстердаме?
Да.
Когда ты замедлилась и стала получать удовольствие, наблюдать, что происходит вокруг, какие люди. И когда у тебя родилась первая мысль, вообще вот идея, что ты хочешь в это углубиться и уйти с IT-рынка, так скажем, да, и переключиться на абсолютно другую сферу деятельности? Ты помнишь тоже этот день или момент,
да,
как это произошло, при каких обстоятельствах?
Я стала ходить в кофейню, называлась Head First. Она находилась буквально в одной улице на тот момент от того места, где сейчас находится Coffee Sometime. То есть это был один и тот же район. И я просто стала гуглить, куда я могу ходить работать с ноутбуком, где не нужно заказывать еду, то есть что-то должен быть не ресторан, какая-то кофейня. И буквально там по отзывам на Foursquare я нашла Head First, стала приходить туда, пить огромный кофе for kids, огромный латте, но у ребят он был, наверное, в два раза меньше, чем обычный латте. Я добавляла туда кучу сахара, все казалось по-другому, и кофе на вкус был совершенно другой. Как-то много значения я этому не придавала, потому что я была сфокусирована на работе. Uh-huh. И буквально через несколько месяцев ребята решили закрываться по вторникам, брать выходной во вторник. И в один из вторников, соответственно, я пришла в Head First. Они закрыты. Я думаю, ну ладно, пойду. Я перешла через дорогу, пошла в The Coffee Salon.
Uh-huh.
И вдруг совершенно неожиданно кофе из The Coffee Salon был просто horrible. Просто был настолько другой напиток. У меня сразу закрались сомнения. Я думаю, почему? Что вообще происходит? Как-то я не думала, что... То есть кофе был просто кофе. Такой drink in a cup. Ну, естественно, на следующий день я пришла к ребятам, и я им рассказала эту историю. Они посмеялись. Я говорю, что вообще? Что значит? Что это значит? Почему кофе у вас сладкий, а у них горький. Так они стали мне немножко рассказывать по чуть-чуть какую-то информацию относительно кофе, как он выращивается. Естественно, они сказали, что кофе – это ягода, кофейная ягода. Я подумала, что они шутят. Это молодые ребята. Естественно, я их слушала, а потом проверяла всю информацию в Гугле. И с моей первой статьи в Гугле, где я просто увидела, как почему-то на тот момент для меня, меня прям настолько отрезвило, что я, в принципе, задумалась о том, что такое кофе, что такое кофейное зерно. Я увидела эти кофейные деревья с ягодами на ветках. Я думаю, вот это да! Как это вообще возможно? И здесь был у меня немножко такой вызов, наверное, в какой-то момент. То есть мне не хотелось показаться им какой-то дурочкой или глупой. Я стала искать больше информации про кофе, что это вообще за напиток, чтобы с умным видом потом говорить, да, какой-нибудь привносить факт. Я очень радовалась, когда прочитала, что есть робуста, а есть арабика, и мне так это прям, я стала сразу с собой гордиться, и тут я поняла, что вот почему кофе в The Coffee Salon, потому что у них бленд. Но, конечно, все из кофейной индустрии, понятно, что это совершенно не новая информация, но меня она настолько вдохновила и поразила. Это был таким толчком для меня узнать больше информации и стать одной из них. Вот это, наверное, был мой первый момент.
То есть эти ребята, получается, тебя вдохновили из Head First Coffee?
Да, да, Лекс, это теперь Dutch Barista Champion, и второе место у него на Barista Championship. То есть он такой прям вырос в такую большую кофейную фигуру и такой кофейный инфлюенсер. Но здесь вот как раз-таки через кофе началась моя интеграция в общество, потому что раньше меня никогда не волновало до этого момента, примут ли они меня, или что я буду здесь делать. Мне не хотелось быть одной из них, я была сама по себе. Как раз-таки в этом моменте, который меня увлек, кофе и кофейная индустрия в целом, мне захотелось интегрироваться. Но, наверное, не в нидерландскую, не в голландскую культуру, а в кофейную культуру.
То есть у тебя была интеграция немножко другая, но в стране тоже, но сейчас именно в кофейное общество.
Да. И они ведут лекции, и Йонатан, они были очень educative, много рассказывали.
Очень образованные.
Так, угу. И это меня очень сильно увлекло, но это все, как бы, я стала, соответственно, читать всю информацию, которую я могла получить, это было из интернета и книги, которые я скупала пачками, все, что могла найти. И здесь случилась потом такая, в какой-то момент случилась стена, когда я поняла, что я не могу из разряда customer, такой regular customer, перейти больше в такой кофейный любитель и, ну, сделать какой-то шаг дальше куда-то. То есть я уже, в принципе, на тот момент понимала, что хочется по ту сторону бара перешагнуть и быть бариста. Не то, что быть, но вообще пройти какой-то курс. Тогда я себе не строила каких-то замков, чтобы работать именно бариста. Мне еще нравилась моя работа. Но я очень этим интересовалась. И здесь случилась такая стена, потому что дальше тебя никто в свою песочницу не впускает. Мой кофейный нетворкинг разросся. Я знала всех баристов города, но как regular customer.
Как, да, потребитель,
да,
как,
да,
клиент.
Потребитель, который стоит напротив тебя.
Uh-huh.
И здесь мне как-то стало дальше почему-то немножко обидно. И появились какие-то шуточки, что вот, ну, тебе надо идти и какие-нибудь курсы проходить. Появились сразу различные, ты же из России, какие-то шутки про Путина вдруг начались со всех сторон. И меня это сразу отпугнуло, и я поняла, что работать бариста с кем-то я не буду. И мне было настолько, даже, наверное, не обидно, это случилось как вызов для меня. Я решила, ну раз вы меня не пускаете в свою песочницу, я себе сделаю свою в таком случае. Не очень-то вы мне и нужны здесь, раз я вот с вами работать не могу, я буду работать у себя, а вы еще.
То есть ты, в принципе, хотела бы работать баристой, может быть, как хобби или там какой-нибудь...
Да, мне было очень интересно, мне хотелось, я смотрела видео, я смотрела, как делать латте-арт, я смотрела, как делать эспрессо, у меня не было возможности как бы шагнуть. Да, мне негде было практиковаться, на тот момент не было такого обилия курсов, как сейчас. А просто так меня никто особо никуда не пускал.
А вот как вообще это устроено в кофейной индустрии? Есть какие-то там вакансии? То есть можно было, например, откликнуться на какую-то вакансию, или же это все-таки идет какие-то связи, и через люди находят и выходят на бариста, и поэтому тебе нельзя было пробиться по ту сторону барной кофейной стойки?
То есть вот кофейная индустрия, которая меня увлекла, это specialty coffee. И на тот момент их было очень мало, кофеен такого уровня, такого рода, наверное, 3 или 4 в Амстердаме. Их было очень мало. Весь такой кофейный, наверное, срез заканчивался на coffee company, которые могли тебя обучить, у которых есть кофейные курсы, там уровень градации бариста, ну, в принципе, как учиться и потом работать на этом же самом предприятии, например, в компании, мне не хотелось, потому что бариста я не видела как профессию. Опять же, здесь произошло все очень быстро, то есть сначала я как-то очень быстро поняла, что в кофе-компании я не пойду, а курс какой-то взять было непонятно где, я просто стала гуглить, где я могу обучиться сама. Я нашла просто, ну, по-моему, мой запрос звучал как... И он прям там же и находился, то есть это все случилось в Head First, и я им сказала, давайте вы меня научите, вы можете мне какой-то дать курс? Они говорят, да, куда тебе? То есть там, ты вообще про кофе-то толком ничего не знаешь. Я сказала, все ясно.
Пошла, уже все изменилось.
Я села за стол и срочно начала искать в Гугле запросы лучшие тренеры мира. Я хотела прям вам доказать. Я набрала тренеры мира в Specialty Coffee. Поехать. И очень быстро я, естественно, в первом буквально запросе увидела фамилию Уильям Дэвис. Я быстренько погуглила, кто он, я поняла, что все на него смотрят с огромным уважением, у него очень много влияния в индустрии, и я закрыла ноутбук и сказала, а я еду учиться у Уильяма Дэвиса.
Скоростью.
и гордо оттуда ушла. Что буду я с этим делать, я еще пока что не понимала, и к чему мне вообще вот это обучение. Нет, но у меня был такой момент, что, ну, значит, я открою свое тогда место и устрою здесь свои правила.
Ага, то есть, получается, кофейный мир, он очень закрытый, и нужно пройти какой-то прям реальный отбор, что ли, да, чтобы быть одной из...
Да, абсолютно, да. Все ребята почти, которые сейчас уже, конечно, сейчас это совершенно другая индустрия, чем она была раньше, все они вышли из Coffee Company, то есть они чего-то добились в Coffee Company, работали много лет там, и в итоге основали потом свое место, открыли свою потом обжарку и так далее. Вот. А я тут вдруг пришла и ни с того ни с сего говорю, а я вот прям сейчас возьму и открою.
Угу. И так у тебя, получается, случился вызов.
Вызов, да. Очень правильное слово, вызов.
Да, и это и было твоим единственным драйвом, так скажем, чтобы идти и доказать другим, что ты можешь и что ты в силах это взять и потянуть и стать одной из.
Абсолютно, да, абсолютно. То есть у меня вот этот вызов такой, плюс личная гордость, моя плюс трудолюбие, все как-то смешалось, такой коктейль, который дал мне толчок.
Угу. А сколько у тебя ушло времени на момент, вот когда ты решила, что все, я открываю кофейню, да? То есть у тебя, наверное, пришло какое-то прям явное, конкретное понимание того, что ты сейчас работаешь для того, чтобы открыть кофейню. Было такое вот явное, или оно просто так как-то там что-то сложилось, и ты по чуть-чуть начала собирать информацию, думать про интерьер, про кофе, или у тебя прям очень явно было понимание, что всё, сейчас я работаю?
Да, абсолютно резко, как с переездом, это было буквально такое сиюминутное, такой рубильник, переключатель, когда все это случилось чуть больше 3 лет назад, и у меня ушло 3 года на то, чтобы понять, что я действительно это делаю, что я сейчас я действительно открываю эту кофейню. То есть сначала случился этот вызов, я поняла, что сейчас сначала мне нужно обучиться чему-то. Я стала писать письма Вильяму, на которые он не отвечал. Я их просто продолжала писать десятками. А в какой-то момент я писала: «Да, я понимаю, это мое 18-е письмо, может быть».
То есть, чтобы поехать к нему учиться, ты так долго писала, чтобы попасть туда?
Я просто писала, я думаю, что он был занят. Он сам переехал в Прагу, он женился на чешке, переехал в Прагу, и, по-моему, это его один из первых, наверное, каких-то месяцев был в Праге. И так просто Гвильям такая громкая фигура на кофейной сцене. Везде он очень занят, много проектов делает, поэтому я думаю, что он был совершенно не до какой-то Юли, которая пишет на ломаном английском, а он британец, хочет приезжать учиться, что хочет делать, совершенно непонятно, но после, наверное, 21-го письма, опять же, это мой девиз по жизни, такой, не сдаваться, всё. Я ломилась в эту дверь, и я просто не думала, то есть у меня не было такой мысли, ой, наверное, там, может, мне кому-то другому написать, или, наверное, много тренеров, особенно в UK очень много. Я хотела именно туда, это был... Опять же, я уже заявила, что я туда еду, к нему. И после 21-го письма он мне перезвонил, сказал: «Женщина, что происходит?» Я говорю: «Ой, спасибо, ты мне перезвонил». Я говорю: «Я хочу у тебя учиться». Он такой: «Ну я вообще-то, я сейчас очень занят, я тренирую чемпионов». Я говорю: «Ты не переживай, я буду чемпионом». Он говорит: «А какой у тебя опыт, где ты работала?» Я говорю: «Нигде». «Ты что-то знаешь о кофе?» «Ничего». И он говорит: «Ну, ты можешь, конечно, приехать в Прагу». Я говорю: «Ой, спасибо большое, я беру билеты».
Я еду.
Он говорит: «А когда?» Я говорю: «Завтра». Он говорит: «Ну ладно, если завтра, ну хорошо, давай приходи в 8 утра, адрес я тебе скину». Это была пятница, следующий, соответственно, день был в субботу. Я тут же позвонила своей подружке Лене, которая жила в Праге. Я говорю: «Я завтра к тебе приезжаю, встречай меня в аэропорте». Я говорю: «А потом мы едем». Я ей просто скинула адрес, это было где-то под Прагой. Ленка, она знает меня очень хорошо на тот момент. Хорошо, окей, я тебя встречаю. Ага. И на следующий день я полетела.
То есть получается, что ты развивала такое хобби, да, потому что на тот момент это был просто интерес.
Интерес, да.
Параллельно вместе со своей работой основной ты развивала вот это свое хобби, которое давало тебе постоянно вызов идти вперед, развиваться, переступать через следующие барьеры, проламывать стены или двери и подниматься выше. Хорошо, получается, ты обучаешься у главных фигур в кофейной индустрии.
Вот здесь во время обучения, да, вот это случился такой ключевой момент, сейчас я быстро про него расскажу. То есть, когда я туда приехала, Гвильям не стал меня просто чему-то учить. Он поставил меня за машину и начал меня учить быть владельцем кофейни. Все, мне говорят, ты же понимаешь, вот твои бариста будут делать вот так и вот так. И это было такое классное внутреннее ощущение. Я думала, вау, мои бариста. Я приехала туда просто, чтобы галочку поставить себе. Вот я тут обучилась чему-то. А он поставил меня за кофемашину и стал меня тренировать как хозяина кофейни. Он стал мне давать структуру, как устроена вся логистика за кофемашиной, как работают поставки молока, где хранить это молоко, как его выставлять, какие у него температуры, ротация. То есть это вся информация бесценная на тот момент. Я просто почувствовала на себе вот это такое, я хозяин, это мое.
То есть он тебе дал примерить эту роль на себя, такой, такую маску, тебе понравилось.
Это очень правильно, да, ты когда-то писала, прям, да, дал примерить эту роль, и вдруг я почувствовала, ой, так это же оно, оказывается, это то, чего я очень хочу, и вся эта поддержка от него, он прям был, он был очень строгим учителем, например, если я хватала чашку не за ручку, а сверху, он бил меня по рукам, говорил, никто не хочет пить твои пальцы. Что-то, что-то трогало, я прям думаю, вау, то есть появились все вот эти моменты, на которые я раньше никогда не обращала внимания, и как гость тоже, естественно, я стала снимать в Инстаграм все эти машины, на которых я работала, мне стали писать, а что это за машина, а где это? Я Гвильям говорю, что за машина? А я понятия не имела, какие это вообще модели. Он мне говорит, а, это прототип, ее еще нет на рынке. Сейчас вот я делаю ресерч по поводу этой Black Eagle Gravimetric. Через 3 года она будет на рынке. Я говорю, ой, я все выложила в Инстаграм уже, все видео. Естественно, с нее появился тут же приток огромного и интереса тоже. То есть мне стали писать все вдруг кофейные люди, которые говорят, спроси, пожалуйста, есть ли у этой машины такая-то функция.
Ух ты. То есть весь мир кофейный, наоборот, потянулся к тебе, да? Вначале они как бы тебя не впустили, по крайней мере, амстердамский мир. А международный, наоборот, потянулся к тебе, потому что ты стояла у очага, да, всей этой кофейной индустрии. А сколько длилось твое обучение?
Я приехала, я начала в 9 утра заниматься, и примерно в 9 вечера мы закончили, сделали фотографию с нашими усталыми лицами, Гвильям выдал мне диплом баристы, что это был первый курс бариста Basic. А я получил свой первый диплом, и это было настолько классно, у меня было написано «Юля бариста».
И после этого дня в Праге ты решаешь, что я хочу открыть свою кофейню.
Я совершенно полна энтузиазма, я понимаю, что вот в этот момент родилась моя мечта. Я визуализировала и даже немножечко отрепетировала эту роль, почувствовала себя, я поняла, что это классно.
Ты думала в тот момент про какие-то рациональные вещи, например, как насколько эта профессия или вообще бизнес окупаемый, насколько он рентабельный, сможете ли вы прожить, потому что на тот момент работала, получается, одна. Да. Насколько это совместимо, это же все-таки надо все выходные работать, это же как заведение, куда приходят на выходных, то есть у тебя получается полностью смещается график. Были вот такие мысли рассудка, так скажем, да, мозговой деятельности?
Абсолютно нет. Нет, да, это было потому, что это родилась мечта, а мечта, она такая эфемерная и большая, что я просто начала еще больше мечтать. Я стала представлять, как у меня будет 10 кофеен, какие у меня будут прекрасные концепты, какие у меня будут красивые места и какие у меня будут счастливые гости. Пока я стала ходить и всем говорить, а я открываю кофейню, а мне говорят, а где? А где будет твоя ага. локация? И тут я думаю, точно, локация.
Да, но ты точно знала, что будет Амстердам?
Это, да, абсолютно точно знала, что это будет Амстердам, но спустя пару недель, то есть моя мечта на меня так высоко в небо понесла, пока я продолжала мечтать и ее так увеличивать, свою мечту, пока не приземлилась на землю, когда я поняла, что мне нужен бизнес-план. Что я понятия не имею, сколько получают баристы, сколько стоит аренда, сколько стоит газ, электричество, вода и как вообще все это сделать. Здесь спустя несколько недель меня накрыла паника, и я поняла, что я-то одна, у меня, понимаешь, я-то одна против них всех, они вот там, а я же им хочу доказать. Понятно, что гордость мне не позволит пойти и спрашивать какого-то совета. И первые мои расчеты, и первый бизнес-план, и бизнес-кейс как-то меня так отрезвило. Я поняла, там денег нет. Это такое, это совершенно неприбыльный бизнес, молодая индустрия, у нее нет еще своих опор. Нет паттернов, которые можно было бы откуда-то скопировать и перенести. Плюс у меня нет понимания никакого о том, как нанимать людей на работу, как устроено законодательство здесь. То есть я когда задала себе все эти вопросы, сначала я написала план, он разросся на огромное количество страниц. Я сказала, ой, нет, попозже. Вот к этому я еще не готова. Я еще в этой стране-то не интегрировалась и вообще не занималась этим. И ребенок у меня тут в школу пошел, еще синтеркласс приехал. Пока что мне не до кофейни. Я на какое-то время отложила... Я не рассталась с мечтой, но рассталась с целью открыть кофейню. Я отодвинула эту цель в долгий ящик и решила, что я займусь этим попозже, когда придет время. И я продолжила дальше работать на своей позиции, заниматься интеграцией, узнавать больше о том, как устроено общество, кто такие голландцы, чего они хотят в жизни. Стала ходить в кофейни еще чаще, но уже придавать больше значения тому, что происходит. Я приобрела кофемашину домашнюю себе, стала больше заниматься кофе и развивать свои кофейные навыки, но не заниматься совершенно кофейней как делом и бизнесом.
Этот выпуск подошел к концу. Но история Юли на этом не заканчивается. Расширенная версия эпизода доступна на сайте patreon.com/learnbyinspiration для патронов проекта. Во второй части нашего интервью Юля подробно рассказывает про открытие кафе Coffee Sometime и про те сложности, с которыми она столкнулась на пути, когда она решает из своей мечты сделать реальность. С какой стороны она узнала голландцев и Голландию вообще, когда она стала претендовать на какую-то долю рынка? Какие преграды, какие барьеры она встретила на своем пути и вообще с чем может столкнуться экспат в чужой стране? Что бы она сейчас сделала иначе в своей первой интеграции, когда она только-только переехала в Амстердам? На что бы она стала больше обращать внимание, зная, что когда-либо она станет собственником бизнеса в этой стране. Если тебе интересно услышать продолжение, если тебе важен проект «Вдохновение учит», тебе важно, чтобы он развивался и продолжал жить, то переходи на страницу patreon.com/learnbyinspiration, становись патроном и слушай продолжение. Все ссылки ты найдешь в описании к этому подкасту. Если тебе непонятно как и какая это ссылка, переходи в заметки, и там есть ссылка на страницу Patreon. И становись патроном. Спасибо!